12. Запретные книги, мой отпуск в Мэне, печальная история Мэри Фэй, приближение грозы. Примерно через полтора месяца я получил по электронной почте письмо от своей бывшей напарницы по расследованию. Кому? Джейми. От кого? Бри. Тема для информации. «После посещения резиденции Джейкобса на севере штата Нью-Йорк ты написал, что он упоминал книгу под названием «De Vermis Mysteries». Это название застряло у меня в голове, наверное, потому что школьных знаний латыни хватило, чтобы перевести его как «тайный червя». Похоже, от привычки изучать все, что связано с Джейкобсом, трудно избавиться, и я решила в этом покопаться. Должна добавить «втайне от мужа», который уверен, что все мои подобные изыскания остались в прошлом. Как бы то ни было, это весьма примечательный трактат. Католическая церковь относит «Тайны червя» к полудюжине так называемых запретных книг. Это гримуары. К ним относятся книга Аполлония, он был врачом во времена Христа, книга Альберта Великого, заклинания, талисманы, беседы с мертвыми, малый ключ Соломона и большой ключ Соломона, предположительно написанный царем Соломоном, и, наконец, Пикатрикс. Считается, что последняя книга и «Тайны червя» легли в основу придуманного Лавкрафтом гримуара «Некрономикон». Все эти запретные книги доступны, кроме «Тайн червя». Согласно Википедии, к началу XX века тайные эмиссары католической церкви, смотри Дэна Брауна, сожгли все экземпляры «De Vermis», за исключением 6 или 7 штук. Кстати, представители папы теперь вообще отрицают само существование такой книги. О других экземплярах ничего не известно. Считается, что их либо нет вообще, либо они находятся в частных коллекциях. Джейми, все запрещенные книги имеют отношение к могуществу и тому, как его получить средствами, сочетающими алхимию, которую мы теперь называем наукой, математику и некоторые малоприятные оккультные ритуалы. Все это, вероятно, полная чепуха, но мне все равно не по себе. Ты говорил, что Джейкобс посвятил свою жизнь изучению электрических явлений, и, судя по его успехам в исцелении, он, похоже, получил доступ к поистине удивительной силе. Невольно приходит на ум старинная мудрость. Тот, кто схватил тигра за хвост, боится его отпустить. И еще пара моментов, над которыми стоит поразмыслить. Первое. До середины 17 века католиков, изучавших потестас магнум универсум, силы, управляющие Вселенной, отлучали от церкви. Второе. Википедия утверждает, правда без уточнения источников, что рифмованное двустишие, которое большинство людей помнят по некрономикону Лавкрафта, заимствовано им из экземпляра «Тайн червя», к которому он имел доступ. Своего у него точно не было, он был для этого слишком беден. Вот это двустишие. «Мертвец покой и сон не обретет, ведь смерть конец однажды тоже ждет». У меня от него мурашки бегут по коже, честно. Ты иногда называл Чарльза Дэниела Джейкобса своим пятым персонажем. Джейми, надеюсь, что он, наконец, остался в прошлом? Раньше я бы посмеялась над всем этим, но когда-то я смеялась и над чудесными исцелениями. Позвони мне как-нибудь, ладно? И скажи, что Джейкобса в твоей жизни больше нет. Как всегда, с любовью, Бри.
Я распечатал письмо и 2 раза перечитал. Затем набрал в гугле «Тайны червя» и нашел не только то, о чем говорила Бри, но и еще одну вещь. В блоге ценителей антикварных книг «Темные тома магии и заклинаний» кто-то назвал запрещенный гримуар «Тайны червя» Людвига Принна самый опасный из всех написанных когда-либо книг. Я вышел из квартиры, прошел квартал и впервые после краткого баловства с курением в колледже купил пачку сигарет. В доме, где я жил, курить было запрещено, поэтому я устроился с сигаретой на ступеньках. После первой же затяжки закашлялся, голова закружилась, и я подумал, что именно это убило бы Астрид, не вмешайся, Чарли. Да, Чарли и его чудесные исцеления. Чарли, который не желал отпускать тигриный хвост.
«Что-то случилось», — сказала мне Астрид во сне с усмешкой, в которой не осталось следа от ее былой мягкости. «Что-то случилось, и царица скоро будет здесь».
И потом, когда Джейкобс обработал ей мозг своим тайным электричеством.
«Там дверь в стене. Дверь покрыта плющом, уже сухим. Она ждет».
А когда Джейкобс спросил, о ком она говорила, Астрид ответила:
«Не та, кого ты хочешь увидеть».
«Я могу нарушить обещание», — подумал я, выбрасывая сигарету. «Не в первый раз». Но не в этом случае. Не это обещание. Я вернулся в дом, смял пачку сигарет и выбросил в мусорную корзину возле почтовых ящиков. Добравшись до квартиры, позвонил Бри на сотовый, готовясь оставить сообщение, но она ответила. Я поблагодарил ее за письмо и заверил, что не собираюсь больше никогда видеться с Чарльзом Джейкобсом. Солгал, не испытывая ни малейших угрызений совести. Муж Бри был прав. Ей следовало навсегда выкинуть Джейкобса из своей жизни. А когда придет время вернуться в Мэн и исполнить свое обещание, я солгу Хью Йейтсу по той же причине. Давным-давно два подростка полюбили друг друга так пылко, как бывает только в юности. Через несколько лет они занялись любовью в развалившейся лачуге, под раскаты грома и отблески молний, совсем как в любовных романах Виктории Холт. Со временем Чарльз Джейкобс спас их обоих от уплаты высокой цены за свои пагубные пристрастия. Я обязан ему дважды. Не сомневаюсь, что вы это понимаете, и я бы вполне мог больше к этому не возвращаться, но это означало бы утаить главное. Меня донимало любопытство. Боже милостивый, мне хотелось посмотреть, как он приподнимет крышку на ящике Пандоры и заглянет внутрь.
«Надеюсь, это не дурацкий способ сообщить мне о своем уходе?» — спросил Хью, пытаясь придать вопросу шутливый тон, но глядя на меня с тревогой.
«Вовсе нет. Мне просто нужно сделать перерыв на пару месяцев. Может, на полтора, если станет скучно. Я хочу побыть с родными в Мэне, пока еще могу, ведь я не становлюсь моложе». Конечно, я не собирался навещать своих родных в штате Мэн. Они и так жили слишком близко к Козьей горе.
«Ты еще дитя», — недовольно пробурчал он. «Осенью мне исполнится столько лет, сколько тромбонов в оркестре на парадном шествии. Уход Муки этой весной и так стал ударом. Если сбежишь ты, мне, похоже, придется прикрыть лавочку». Он вздохнул. «Мне следовало завести детей, чтобы было кому передать дело. Но разве это гарантия? Такое редко случается. Когда ты говоришь, что надеешься передать им семейный бизнес, они отвечают: извини, пап, но мы с тем парнем, который курит травку и с которым ты запрещал дружить в школе, едем в Калифорнию, чтобы сделать доску для серфинга с беспроводным доступом в интернет».
«Ну а теперь, когда ты выговорился...»
«Ну да ладно, возвращайся к своим корням. Поиграй в кулички с маленькой племяшкой и помоги брату восстановить его последний классический автомобиль. Ты же знаешь, как тут летом».
Конечно, я знал. Не ахти. Лето означает полную занятость даже для самых паршивых групп. Они играют живую музыку в барах и выступают на четырех десятках фестивалей в Колорадо и Юте. Они покупают время для записи. «Джордж Дэймон приедет», — сказал я. «Он возвращается из небытия с помпой».
«Да уж», — согласился Хью. «Единственный парень в Колорадо, который может исполнить «I'll be seeing you», как «Боже, храни Америку».
«Может, и единственный во всем мире». «Хью, у тебя больше не было призматиков?» Он с удивлением посмотрел на меня.
«Нет. А почему ты спрашиваешь?»
Я молча пожал плечами.
«Да нет, я в порядке», — продолжил он. «Просыпаюсь пару раз каждую ночь и выдавливаю из себя полчашки мочи. Но в моем возрасте это, похоже, в порядке вещей. Хотя... хочешь услышать кое-что забавное? Правда, меня это скорее пугает».
Я не хотел, но подумал, что должен. Только что начался июнь, и Джейкобс еще не объявлялся. Однако я не сомневался, что он даст о себе знать. Обязательно.
«Мне часто снится один и тот же сон. В нем я нахожусь не здесь, на ранчо, а в нашем доме в Арваде, где прошло мое детство. Кто-то стучит в дверь, и не просто стучит, барабанит. Я не хочу открывать, потому что знаю, что это моя мама, которая умерла. Довольно глупо, потому что в Арваде она была жива и абсолютно здорова, но я точно знаю, что это она, мертвая. Я спускаюсь в гостиную против своей воли, потому что ноги сами меня туда несут, знаешь, как это бывает во сне. Она уже колотит в дверь кулаками со всей силы, но точно как в ужастике, что мы читали на уроках литературы в старших классах. По-моему, он назывался «Августовская жара».
«Нет, не августовская жара», — подумал я. «Обезьянья лапка. Это в нем стучат в дверь».
Речь идет о рассказах Уильяма Фрайера Харви и Уильяма Уаймарка Джейкобса, соответственно.
«Я тянусь к ручке и просыпаюсь весь в поту. Что ты об этом думаешь? Подсознание готовит меня к большому выходу на сцену?»
«Не исключено», — согласился я, но мои мысли витали в ином месте. Я вспомнил другую дверь, маленькую, покрытую сухим плющом. Джейкобс позвонил 1 июля. Я находился в одной из студий, обновлял программное обеспечение. Услышав его голос, я опустился на стул перед микшерным пультом и посмотрел в окно звуконепроницаемой комнаты, которая сейчас пустовала, если не считать разобранной ударной установки.
«Пришло время исполнить свое обещание», — сказал он.
Слова звучали невнятно, словно он был навеселе, но я никогда не видел, чтобы он пил что-то крепче черного кофе. «Хорошо», — ответил я спокойно. «Почему бы и нет? Я ведь ждал этого звонка».
«Когда мне приехать?» «Завтра. Самое позднее — послезавтра. Думаю, ты не захочешь остановиться у меня, хотя бы на первое время».
«Ты думаешь правильно.
Но ты должен остановиться там, откуда сможешь прибыть не позже, чем через час. Я звоню, ты приезжаешь».
Это напомнило мне другую страшную историю. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать».
Имеется в виду рассказ Монтега Р. Джеймса.
«Ладно», — согласился я. «Но, Чарли...»
«Да?
У тебя ровно 2 месяца моего времени, ни днем больше. После дня труда мы с тобой в расчете, что бы ни случилось». Возникла пауза, но я слышал его дыхание. Оно было затрудненным и напомнило мне об Астрид в инвалидном кресле.
«Это приемлемо.
Приемлемо. Ты в порядке?»
«Еще один инсульт».
«Инсульт.
Говорю я не очень хорошо, но уверяю тебя, мой ум ясен как никогда».
«Пастор Дэнни, исцели себя самого», — подумал я, и уже не в первый раз.
«У меня для тебя новость, Чарли. Роберт Ривард мертв. Помнишь того мальчика из Миссури? Он повесился». «Мне искренне жаль».
По голосу этого не чувствовалось, и тратить время на выяснение деталей он тоже не стал.
«Когда доберешься, позвони и скажи, где расположился. Напоминаю, Не дальше, чем в часе езды».
«Хорошо», — ответил я и повесил трубку. Несколько минут я сидел в неестественно тихой студии и молча разглядывал рамки с обложками записанных на ранчо альбомов на стенах, а потом набрал телефон Дженни Ноултон в Рокленде. Она ответила после первого же гудка.
«Как дела у нашей девушки?» — спросил я.
«Хорошо. Набирает вес и проходит по миле в день. Выглядит на 20 лет моложе».
«Побочных эффектов нет?»
«Никаких. Ни судорог, ни лунатизма, ни амнезии. Она мало что помнит о случившемся в Козьей горе, но я думаю, это даже к лучшему, верно?»
«А вы, Дженни, у вас все в порядке?»
«Да, но мне надо бежать. Сегодня в больнице настоящая зоопарка. Слава богу, у меня скоро отпуск».
«Но вы же не уедете и не оставите Астрид одну. Мне кажется, это не...»
«Разумеется, нет».
В ее голосе было что-то странное, какая-то тревога.
«Джейми, меня вызывают, мне надо бежать».
Я сидел перед выключенным пультом и смотрел на обложки альбомов, а точнее компакт-дисков, маленьких, размером с открытку. Я вспоминал не столь уж давние времена, когда на день рождения получил в подарок свой первый автомобиль. Ford Galaxy 66-го года выпуска. Вспоминал, как мы ездили с Нормом Ирвингом. Как он подначивал меня выжать газ до упора на двухмильном участке шоссе номер 27, который мы называли «Прямой Харлоу». «Чтобы узнать, на что машина способна», — говорил он. На 80 капот завибрировал, но я не хотел выглядеть слабаком. В 17 необыкновенно важно не выглядеть слабаком. Поэтому не стал убирать ногу с педали. На 85 дрожь исчезла. А на 90 Galaxy полетела с опасной легкостью, поскольку шины едва касались полотна дороги. Я понял, что она вот-вот потеряет управление. Осторожно, чтобы не задеть тормоз. Я знал от отца, что на высокой скорости это может привести к катастрофе. Я убрал ногу с педали газа, и машина начала замедлять свой стремительный бег. Жаль, что я не мог поступить так же сейчас. Отель Embassy Suites возле аэропорта показался мне вполне приличным, когда я ночевал там перед вылетом после чудесного исцеления Астрид. Поэтому я остановился в нем снова. Сначала намеревался снять номер в Castle Rock Inn, но потом сообразил, что шансы натолкнуться там на какого-нибудь старого знакомого, например, Норма Ирвинга, слишком велики. И тогда мне почти наверняка пришлось бы объясняться со своим братом Терри. Он пожелал бы знать, что я делал в штате Мэн и почему не остановился у него. А отвечать на эти вопросы я не хотел. Время шло. В день независимости 4 июля я осмотрел фейерверк на набережной Портленда вместе с тысячами других зрителей, охавших и ахавших от восторга при виде распускавшихся в небе пионов, хризантем и корон, которые отражались в водах Каско и качались на волнах. В последующие дни я посетил зоопарк в Йорке, музей трамваев в Кеннинбанк-Порте и маяк Пемаквит-Пойнт. Я побывал в Портландском музее искусств, где выставлены полотна Уайетта в трех поколений, и посмотрел дневной спектакль «История Бадди Холли» в театре «Аганкуит Плейхаус». Главный актер был хорош, но все-таки не Гэри Бьюзи. Я съел столько омаров, что уже не мог на них смотреть. Много гулял вдоль скалистого берега. Дважды в неделю заходил в книжный магазин в Мейн-Молл и покупал книжки в мягкой обложке, которые читал в номере, пока не наваливался сон. Я постоянно носил с собой сотовый в ожидании звонка Джейкобса, но он не звонил. Пару раз мне приходила в голову мысль позвонить самому, но я тут же ее прогонял. Надо быть не в своем уме, чтобы даже думать об этом. Зачем будить спящую собаку? Погода стояла сказочная. Низкая влажность, ясное небо и чуть выше 70 градусов.
чуть выше 20 градусов по Цельсию.
Иногда проливались дожди, как правило, ночью. Однажды вечером я услышал, как телевизионный синоптик Джо Купо назвал один из таких дождей деликатным и добавил, что выдалось самое чудесное лето за те 35 лет, что он рассказывает о погоде. В Миннеаполисе прошел матч всех звезд, бейсбольный сезон был в разгаре, и к началу августа я даже стал надеяться, что вернусь в Колорадо, так и не увидев Чарли. Я не исключал, что у него случился четвертый инсульт, на этот раз с фатальным исходом, и регулярно просматривал страницу некрологов в Portland Press Herald. Не совсем надеясь, но... Какого черта? Чего уж там? Я действительно на это надеялся. 25 июля Джо Купо с сожалением сообщил в местных новостях мне и всем своим слушателям в Южном Мэне, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, и фронт раскаленного воздуха, испепелявший Средний Запад, к выходным подойдет к Новой Англии. Температура поднимется до 95 градусов,
примерно 35 градусов Цельсия,
и продержится всю последнюю неделю июля. Начало августа тоже не предвещало перемен к лучшему. «Проверьте свои кондиционеры», — советовал Купо. «Такие дни не зря называют пеклом». Джейкобс позвонил в тот же вечер.
«Воскресенье», — сказал он. «Ты должен быть не позже 9 утра».
Я сказал, что буду. Джо Купо не ошибся в своих прогнозах. Жара наступила в субботу днем, и в половине 8 утра в воскресенье, когда я садился в арендованный автомобиль, воздух уже раскалился. На дорогах было пусто, до Козьей горы я добрался быстро. Подъезжая к курортному центру, я обратил внимание, что массивные деревянные ворота, закрывавшие проезд к крыше неба, распахнуты. Меня ждал охранник Сэм, но на этот раз не в форме. Он сидел в джинсах на откинутом заднем борту пикапа и ел рогалик. Когда я подъехал, он аккуратно завернул его в салфетку, поднялся и подошел к моей машине.
«Здравствуйте, мистер Мортон. Вы рано?»
«Дороги пустые», — отозвался я.
«Да, летом — это лучшее время дня для разъездов. Южане потянутся на пляже позже».
Он взглянул на небо, синева которого уже блекла, превращаясь в поддернутую дымкой белизну.
«А пусть их жарятся и зарабатывают рак кожи. Я ж собираюсь сидеть дома и смотреть «Сокс» в кондиционированном холодке».
«Конец смены?»
«Тут больше никто не дежурит», — ответил он. «Я должен позвонить мистеру Джейкобсу, сказать, что вы подъезжаете, и после этого свободен. Работа закончена».
«Ну что ж, желаю хорошо провести остаток лета». Я высунул руку из машины, и он пожал ее.
«Есть идеи, что у него на уме? Я умею хранить секреты. По службе».
«Я сам знаю не больше вашего». Он подмигнул, давая понять, что не очень-то поверил, и махнул рукой на прощание. Добравшись до первого поворота, я увидел в зеркале, как он взял свой рогалик, захлопнул борт кузова и сел за руль пикапа. Вот оно. Работа закончена. Жаль, что я не мог сказать то же самое о себе. Джейкобс медленно и осторожно спустился вниз по ступенькам крыльца, чтобы встретить меня. В левой руке он держал палку. Его рот искривлялся еще сильнее. На подъездной дорожке стоял автомобиль, и я сразу его узнал. Аккуратный маленький Субару.
«Спас одну жизнь — герой! Спас тысячи — медсестра!» — гласила наклейка на заднем стекле.
Внутри у меня все оборвалось.
«Джейми! «Как же я рад тебя видеть!» — произнес Джейкобс, сильно шепелявя, и протянул свободную руку. Было видно, что усилие далось ему нелегко, но я ее проигнорировал.
«Если Астрид здесь, то она уезжает, причем немедленно. Если ты думаешь, что я блефую, то сильно ошибаешься».
«Успокойся, Джейми. Астрид сейчас за 130 миль отсюда. Продолжает восстанавливаться в своем уютном гнездышке к северу от Рокленда. Ее подруга Дженни любезно согласилась помочь мне завершить работу».
«Сомнительно, что по доброте душевной. Поправь, если ошибаюсь».
«Заходи. Тут жарко. Потом переставишь машину на стоянку».
Даже опираясь на палку, Джейкобс поднимался по ступенькам с трудом, и мне пришлось поддержать его за руку, кость, обтянутая кожей, когда он пошатнулся. К тому времени, как мы добрались до верха, он задыхался.
«Мне надо минутку отдышаться», — сказал он и опустился в одно из кресел-качалок, стоявших в ряд на крыльце.
Я присел на перила, не сводя с него глаз.
«А где Руди? Я думал, он твоя сиделка».
Джейкобс ответил, улыбнувшись своей кривой улыбкой.
«Вскоре после сеанса с мисс Содерберг в восточном зале Руди и Норма уволились. В наши дни просто невозможно найти хороших помощников, Джейми. За исключением присутствующих, разумеется».
«И ты нанял Ноултон?»
«Да, и поверь, что только выиграл. В своем деле она превосходит Руди. Ты не поможешь мне встать?»
Я помог ему подняться, и мы вошли в дом, где было прохладно.
«На кухне есть сок и выпечка. Поешь и присоединяйся ко мне в большой гостиной».
Я не стал пробовать выпечку, но налил себе немного апельсинового сока из графина, который достал из огромного холодильника. Ставя графин обратно, я осмотрел запасы и увидел, что их там дней на 10. 2 недели максимум. Мы пробудем здесь не дольше этого срока? Или Дженни Ноултон, либо мне самому придется наведаться за продуктами в Ярмут, ближайший город, в котором есть супермаркет. Охрану распустили. Джейкобс заменил Руди на мисс Ноултон. Неудивительно, учитывая ухудшение его состояния. Но не нанял новую экономку. Это означало, среди прочего, что Дженни придется готовить ему еду и, вероятно, менять постель. Выходило, что нас здесь всего 3. По крайней мере, я так подумал. Как потом выяснилось, нас было 4. Северная стена большой гостиной оказалась полностью застекленной, открывая вид на Лонг-Мидоу и крышу неба. Лачуги отсюда не было видно, однако хорошо различимая железная мачта устремлялась в подернутое дымкой небо. Пока я смотрел на нее, многое начало проясняться в моем сознании. Но даже тогда не до конца, поскольку Джейкобс скрыл важную деталь, которая сразу расставила бы все по местам. Вы можете сказать, что мне следовало сразу обо всем догадаться, ведь все подсказки имелись в моем распоряжении. Но я гитарист, а не детектив, и никогда не отличался особыми успехами в дедукции. «А где Дженни?» — поинтересовался я. Джейкобс сидел на диване, и я устроился в мягком кресле напротив, в котором сразу утонул.
«Она занята».
«Чем?»
«Пока не могу сказать, но скоро узнаешь».
Он наклонился вперед, опираясь на ручку палки, отчего стал похож на хищную птицу, которая от старости скоро не сможет летать.
«Я понимаю, что у тебя есть вопросы, Джейми, и понимаю это лучше, чем ты можешь себе представить. Я знаю, что своим появлением здесь ты во многом обязан своему любопытству, и в свое время ты получишь ответы, но не сегодня».
«А когда?»
«Трудно сказать, но скоро. А пока ты будешь готовить нам еду и являться по моему звонку».
Он показал мне белую коробочку, похожую на ту, что я использовал в восточном зале. Только на этой была кнопка, а не ползунок, и имелся выгравированный фирменный знак Notiflex. Он нажал кнопку, и раздался мелодичный звон, отозвавшийся гулким эхом в просторных помещениях первого этажа.
«Мне не понадобится твоя помощь, чтобы ходить в туалет. С этим я еще справляюсь сам. Но когда я буду принимать душ, боюсь, тебе придется находиться рядом. На случай, если я поскользнусь. Мне выписали специальный гель, которым тебе придется растирать мне спину, бока и бедра 2 раза в день. Да, и ты будешь приносить мне еду в номер. Не потому, что я ленюсь или хочу сделать тебя своим дворецким, но я быстро утомляюсь и должен беречь силы. Мне предстоит еще одно дело, очень серьезное и чрезвычайно важное, и когда придет время, у меня должно быть для него достаточно сил».
«Я не против готовить и подавать еду, Чарли. Но что касается ухода, мне кажется, что Дженни Ноултон...
Я уже сказал, что она занята, поэтому этим займешься ты. Ну что ты на меня так смотришь?»
«Я вспомнил день, когда впервые увидел тебя. Мне было 6 лет, но я отлично все помню. Я делал гору из земли».
«Верно. Я тоже это отлично помню.
И играл в солдатики. На меня упала тень. Я поднял взгляд и увидел тебя. И сейчас я подумал, что твоя тень лежала на мне всю мою жизнь. И мне следовало бы просто уехать отсюда прямо сейчас, чтобы выйти из этой тени».
«Но ты этого не сделаешь».
«Нет, не сделаю. Но я скажу тебе кое-что. Я помню человека, которым ты был раньше, когда опустился рядом со мной на колени и включился в игру. Я помню твою улыбку. А когда ты улыбаешься сейчас, я вижу только ухмылку. Когда ты говоришь, я слышу одни приказы: сделай то, сделай это. А зачем, я скажу потом. Что с тобой случилось, Чарли?» Он с трудом поднялся с дивана, а когда я сделал движение помочь, отмахнулся.
«Если ты задаешь этот вопрос, то из умного мальчика вырос глупый взрослый. После потери жены и сына я хотя бы не стал искать утешения в наркотиках».
«У тебя имелось твое тайное электричество. Оно было твоим наркотиком».
«Спасибо за ценное наблюдение, но поскольку эта дискуссия не имеет никакого смысла, давай ее прекратим. Несколько номеров на 3-м этаже готовы для проживания. Не сомневаюсь, что в одном из них тебе будет удобно. На обед я хотел бы сэндвич с яйцом, стакан обезжиренного молока и овсяное печенье с изюмом. Мне сказали, оно полезно для пищеварения».
«Чарли,
ни слова больше», — прервал он меня, ковыляя к лифту. «Скоро ты все узнаешь. А пока попридержи свои обывательские суждения при себе. Обед в полдень. Принесешь его в люкс».
Он ушел. А я был слишком потрясен, чтобы сказать хоть слово. Прошло 3 дня. На улице царило настоящее пекло, и горизонт расплывался в раскаленном мареве. Внутри здания было прохладно и комфортно. Я готовил нам еду, и хотя на 2-й вечер Джейкобс присоединился ко мне за ужином внизу, все остальные трапезы он проводил в одиночестве в своем люксе. Принося блюда, я отмечал, как громко работает телевизор. Видимо, слух тоже стал его подводить. Судя по всему, Ему особенно нравился канал с погодой. Однако стоило мне постучать в дверь, как он всегда выключал его и только потом разрешал войти. За эти дни я получил начальные навыки ухода за больным. Джейкобс все еще мог раздеться сам и включить воду для утреннего душа. У него имелось специальное инвалидное кресло для водных процедур, в котором он сидел, пока намыливался и смывал с себя пену. Я устраивался на кровати и ждал, когда он меня позовет. Тогда я выключал воду, помогал ему подняться и вытирал его полотенцем. Его тело превратилось в печальное воспоминание о том, каким Джейкобс был во времена работы священником или позже ярмарочным артистом. Бедра торчали, как у общипанной на день благодарения индейки. Ребра выпирали, ягодицы усохли. Когда я помогал ему добраться до постели, он сильно кренился вправо, последствия инсульта. Я натирал его гелем Вольтарен для снятия боли и приносил таблетки в пластиковом футляре, в котором отделений было больше, чем клавиш на пианино. К тому времени, как он принимал их все, Вольтарен начинал действовать, и Джейкоб смог одеться сам, если не считать носка на правой ноге. Носок приходилось натягивать мне, но я всегда дожидался, пока он наденет трусы. У меня не было ни малейшего желания лицезреть перед своим носом его старческие гениталии.
«Хорошо», — говорил он, когда я подтягивал носок на его тощей голени. «С остальным я разберусь сам. Спасибо, Джейми».
Он всегда благодарил за помощь, и как только за мной закрывалась дверь, сразу включал телевизор. Это были долгие, долгие дни. Воду из бассейна спустили, а для прогулок по территории было слишком жарко. На курорте имелся тренажерный зал, и если я не читал, так называемая библиотека представляла собой собрание трудов Эрла Стэнли Гарднера и Луиса Ламура, а также старых компактных изданий Reader's Digest, то занимался в одиночестве в его кондиционированном великолепии. Я пробегал мили по беговой дорожке, крутил педали на велотренажере, вышагивал на тренажере лестницы, качал мышцы рук. Телевизор в моем номере принимал только канал 8 из Poland Spring, но изображение расплывалось, и смотреть было невозможно. В закатной гостиной имелся телевизор во всю стену, однако и там картинка оказалась не лучше. Я полагал, что где-то была спутниковая тарелка, но пользовался ею только Чарли Джейкобс. Я хотел попросить его подключить и меня, однако потом передумал. Он мог согласиться, а я и так уже вдоволь попользовался его подарками. За них приходилось расплачиваться. Несмотря на физические нагрузки, спал я отвратительно. Вернулись старые кошмары, не мучившие меня уже много лет. Покойные члены моей семьи сидели дома за обеденным столом вокруг заплесневелого торта, из которого вылезали огромные насекомые. Тридцатого июля в 6:00 утра меня разбудили какие-то звуки снизу. Сначала я решил, что мне показалось или просто приснилось, лег и закрыл глаза. Уже снова засыпая, услышал шум, похожий на звяканье кастрюль. Я встал, натянул джинсы и поспешил вниз. На кухне уже никого не было, но я заметил в окно, как кто-то спускался по лестнице со стороны пандуса. Я выскочил на улицу и увидел Дженни Нолтон. Она садилась за руль гольф-мобиля с надписью «Курорт Козья гора». На сиденье рядом лежала миска с 4 яйцами. «Дженни, подождите!» Она завела двигатель, но, увидев, что это я, улыбнулась. Она очень старалась, однако улыбка все равно вышла жалкой. Казалось, что со времени нашей последней встречи Дженни постарела лет на 10, а темные круги под ее глазами говорили о том, что нарушениями сна страдал не я один. Она перестала красить волосы, и отросшие корни были седыми.
«Я вас разбудила, извините. Но я не виновата. В сушилке очень много кастрюль и сковородок, и я задела ее локтем. Разве мама не научила вас пользоваться посудомоечной машиной?»
Я мог бы ответить, что нет, потому что у нас никогда не было посудомоечной машины. А научила меня мама тому, что если посуды немного, лучше оставить ее высохнуть на воздухе. Но поговорить я хотел совсем о другом. «А что вы тут делаете?»
«Я приехала за яйцами».
«Вы же понимаете, что я спрашиваю не об этом». Она отвернулась.
«Я не могу вам сказать, я дала обещание, а по сути заключила сделку».
Она невесело рассмеялась.
«Сомневаюсь, что ее признают в суде, но я все равно намерена выполнить все условия. Я в долгу, как и вы. К тому же вы и так все скоро узнаете».
«Я хочу узнать сейчас».
«Мне надо идти, Джейми. Он против того, чтобы мы общались. Если узнает, жутко разозлится. Я просто взяла несколько яиц. От одного вида Cheerios или Frosted Flakes меня уже тошнит».
«Если аккумулятор на вашей машине не разряжен, вы могли бы съездить в Ярмут и купить там в магазине сколько угодно яиц».
«Я не могу уехать, пока все не закончится. И вы тоже. Не спрашивайте меня больше ни о чем. Я должна сдержать обещание».
«За Астрид?»
«Ну, он платит огромные деньги за небольшие услуги по уходу. Их хватит, чтобы больше никогда не работать. Но в основном, да, из-за Астрид».
«За ней кто-то присматривает, пока вы здесь?» «Надеюсь, что да. Не знаю, что вам наговорил Чарли, но побочные эффекты действительно бывают, и они могут...»
«О ней хорошо заботятся, так что вы не беспокойтесь. У нас есть хорошие друзья».
Она улыбнулась, на этот раз искренне и естественно. И, по крайней мере, одна вещь прояснилась.
«Так вы с Астрид любовницы, верно?»
«Партнеры», — поправила она. «Вскоре после того, как в нашем штате разрешили однополые браки, мы выбрали день, чтобы узаконить отношения. А потом она заболела. Больше я ничего не могу сказать. Мне пора ехать. Я не могу надолго отлучаться. А яиц у вас осталось еще много, так что не беспокойтесь».
«А почему вы не можете надолго отлучаться?» Она покачала головой, отводя взгляд.
«Мне пора ехать».
«Вы уже были здесь, когда мы говорили по телефону?»
«Нет, но я знала, что буду».
Я смотрел, как гольф-мобиль спускался по склону, оставляя ровные полосы на сверкавшей росой траве. От росы скоро не останется и следа. День только начался, а у меня от жары уже выступил пот на лбу и руках. Гольф-мобиль скрылся за деревьями. Я знал, что если отправлюсь за ним, то увижу дорожку. А если пройду по ней, то доберусь до лачуги на крыше неба, где совсем в другой жизни мы с Астрид лежали, тесно прижавшись друг к другу. Вскоре после 10 утра, когда я читал «Загадочное происшествие» в Стайлзе, Агат Кристи, один из любимых романов моей покойной сестры, по первому этажу разнесся мелодичный перезвон сигнала вызова. Я подошел к люксу, надеясь, что не увижу Джейкобса на полу со сломанной шейкой бедра. Но волновался я напрасно. Он был полностью одет и стоял, глядя в окно и опираясь на трость. Он повернулся ко мне, и я увидел, что его глаза горят от возбуждения.
«Возможно, сегодня наш день», — сказал он. «Будь наготове».
Но его ожидания не оправдались. Когда я принес ему ужин, ячменный суп и сэндвич с сыром, телевизор молчал, и дверь Джейкобс не открыл. Он крикнул, чтобы я уходил, и в его голосе звучало раздражение, как у капризного ребенка. «Тебе нужно поесть, Чарли».
«Мне нужна тишина и покой. Уходи!»
Я снова наведался к его номеру около 10, чтобы послушать, работает ли телевизор. Если да, то я бы спросил, не хочет ли он съесть перед сном хотя бы тост. Телевизор был выключен, но Джейкобс не спал и громко разговаривал по телефону. Обычное дело для людей с не очень хорошим слухом.
«Она никуда не уйдет, пока я не буду готов. Проследите за этим. Именно за это я и плачу, так что будьте любезны».
«Проблемы. И, скорее всего, с Дженни», — решил я. Она была близка к тому, чтобы все бросить и куда-то уехать. Наверное, домой, к Астрид. Но потом сообразил, что Джейкобс вполне мог разговаривать с самой Дженни. И что тогда? Единственное, что приходило на ум, так это смысл, который люди в возрасте Чарльза Джейкобса часто вкладывают в слово «уйти». Я не стал стучать в дверь. То, чего он ждал, чего все мы ждали, произошло на следующий день. Мелодичный сигнал вызова разнесся по первому этажу в час дня, вскоре после того, как я принес Джейкобсу обед. Когда я подошел, дверь в люкс была распахнута настежь, и я услышал слова какого-то синоптика о том, как прогрелся Мексиканский залив и как это отразится на предстоящем сезоне ураганов. Затем голос синоптика перекрыло громкое гудение. Войдя в номер, я увидел в нижней части экрана красную полосу. Я не успел прочитать, что на ней написано, но этого и не требовалось. Штормовое предупреждение. Штормовое предупреждение во время затяжной жары означало грозы. Грозы означали молнию, а для меня молнии означали крышу неба. И я не сомневался, что для Джейкобса тоже. Он снова был полностью одет.
«Сегодня не будет ложной тревоги, Джейми. Сейчас грозы бушуют на севере штата Нью-Йорк, но они движутся на восток и постоянно усиливаются».
Снова раздалось гудение, и на этот раз я смог прочитать сообщение. «Штормовое предупреждение для округов Йорк, Камберленд, Андроскоген, Оксфорд и Касл до 2 часов ночи 1 августа. Вероятность сильных гроз 90%. Возможны проливные дожди, штормовой ветер, очень крупный град. Просим воздержаться от отдыха на природе».
«Все по-взрослому, Шерлок», — подумал я.
«Грозовые образования не смогут рассеяться или изменить курс», — произнес Чарли удивительно спокойным тоном.
Так мог говорить либо безумец, либо абсолютно уверенный в чем-то человек.
«Это просто невозможно. Она долго не протянет, а я слишком стар, чтобы начинать сначала с кем-то другим. Я хочу, чтобы ты подогнал гольф-мобиль к пандусу и был готов отправиться в любой момент».
«На крышу неба?» — сказал я. Он криво улыбнулся.
«Теперь ступай. Мне нужно следить за продвижением грозового фронта. В районе Олбани частота молний достигает 100 миль в час. Чудесно, правда?»
Я бы не стал использовать это слово. Я не помнил, сколько вольт он называл, говоря про одну молнию, но число было впечатляющее. Миллионы. Вызов от Чарли поступил в 6:00. Я поднялся наверх. С одной стороны, я надеялся застать его разочарованным и злым, с другой — сгорал от любопытства. Я думал, что, скорее всего, мое любопытство будет удовлетворено. Запад быстро темнел, и уже слышались отдаленные, но приближавшиеся раскаты грома. Небесное воинство. Джейкобс по-прежнему кренился на правый борт, но от волнения, оно его переполняло, даже помолодел. На краю стола стояла шкатулка красного дерева. Он выключил телевизор и сосредоточился на ноутбуке.
«Посмотри на это, Джейми! Просто потрясающе!»
На экране была онлайн-трансляция погоды, предоставленная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Сужавшийся оранжево-красный конус проходил прямо через округ Касл. Шкала времени предсказывала наибольшую вероятность погодных катаклизмов в период от 7 до 8 вечера. Я взглянул на часы и увидел, что была четверть шестого.
«Правда? Разве это не чудесно?»
«Как скажешь, Чарли».
«Сядь, но сначала дай мне, пожалуйста, стакан воды. Мне нужно кое-что объяснить, и сейчас самое время. Хотя нам надо поторопиться. Да, мы поедем уже совсем скоро, чтобы всех кинуть, как говорится». Он закудахтал от смеха.
Я достал из барного холодильника бутылку воды и налил в стакан из Уотерфордского хрусталя. Для постояльцев люкса только самое лучшее. Джейкобс сделал глоток и причмокнул в знак признательности, без чего я вполне мог бы обойтись. Прогремел раскат грома. Он обернулся на звук и улыбнулся, будто ждал прибытия старого друга. Затем снова переключил внимание на меня.
«Как тебе известно, я заработал кучу денег, играя роль пастора Денни. Но вместо того, чтобы тратить их на частные самолеты, подогрев собачьих будок или золоченую фурнитуру в ванной, я тратил их на две вещи. Одна из них — уединение. Мне за глаза хватило общения с язычниками, выкрикивающими имя Христа. Другая — дюжина самых лучших частных детективных агентств из дюжины крупнейших городов Америки. Я поручил им разыскивать и отслеживать определенных людей, страдающих от определенных заболеваний, достаточно редких, в общей сложности 8.
«Больных людей? Не своих исцеленных? Мне ты говорил про них».
«Ну, они, конечно, отслеживали и другую группу исцеленных. Побочные эффекты интересовали ни одного тебя, Джейми. Но не это являлось их основной работой. 10 лет назад они нашли несколько сотен таких несчастных и регулярно присылали отчеты с последними данными. Их обработкой занимался Эл Стампер, когда трудился на меня. А потом я сам. Многие страдальцы уже умерли. Им на смену пришли другие, ибо человек рождается для болезней и печалей, как тебе известно».
Я не ответил, но за меня это сделал гром. Небо на западе угрожающе потемнело.
«По мере продвижения моих исследований...»
«А книга под названием «Тайны червя» входила в их число, Чарли?» Он вздрогнул от неожиданности, но тут же расслабился.
«Я впечатлен. Тайны червя были не просто частью моих исследований. Они легли в их основу. Ты знаешь, что Прин сошел с ума? Он закончил свои дни в немецком замке, изучая эзотерическую математику и поедая жуков. Отрастил ногти и однажды ночью разорвал себе ими горло и умер в возрасте 37 лет, продолжая кровью писать уравнения на полу».
«В самом деле?» Джейкобс пожал плечами, вернее, одним плечом, и криво усмехнулся.
«Кто может знать наверняка? Поучительная история, если это правда. Но истории таких прорицателей писались людьми, не желавшими, чтобы кто-нибудь пошел по их стопам. По большей части религиозными субъектами, блюстителями небесной страховой компании. Но сейчас это не важно. А при ней мы поговорим в другой раз».
«Сомневаюсь», — подумал я.
По мере продвижения моих исследований детективы приступили к процессу отсеивания. Сотни превратились в десятки. В начале этого года в списке осталось всего 10, а в июне 3.
Он наклонился вперед.
«Я искал одного, которого считал своим пациентом Омега».
«Твое последнее исцеление?» Мои слова, похоже, его позабавили.
«Можно и так выразиться. Ну да. А почему бы и нет? Что приводит нас к печальной истории Мэри Фэй, которую я как раз успею рассказать, прежде чем мы отправимся в мою мастерскую».
Он хрипло рассмеялся, напомнив мне Астрид до исцеления.
«Мастерскую Омега, можно сказать. Только это еще и первоклассная оборудованная больничная палата,
находящаяся в ведении медсестры Дженни.
Она стала для меня настоящей находкой, Джейми. Руди Келли точно бы не справился. Или сбежал, скуля как щенок, которому в ухо залетела оса».
«Объясни мне, в чем дело», — сказал я. «Я хочу знать, во что ввязался». Джейкобс выпрямился.
«Давным-давно, в 70-е годы, человек по имени Франклин Фэй женился на женщине по имени Дженнис Шелли. Они учились в аспирантуре английского отделения Колумбийского университета и начали вместе преподавать. Франклин писал стихи, и его печатали. Я читал его сборник, он весьма хорош. Со временем он вполне мог бы стать великим поэтом. Его жена защитила диссертацию по Джеймсу Джойсу и преподавала английскую и ирландскую литературу. В 80-м году у них родилась дочь.
Мэри?
Да. В 83-м году им предложили преподавательскую работу в американском колледже в Дублине в рамках двухлетней программы обмена. Пока все понятно?
Да.
Летом 85-го, когда ты выступал на концертах, а я на ярмарках с аттракционом «Портреты молнии», супруги Фэй решили попутешествовать по Ирландии, прежде чем вернуться в Штаты. Они арендовали жилой трейлер, который наши британские и ирландские кузены называют автоприцепом, и двинулись в путь. В один прекрасный день они пообедали в пабе в графстве Оффали, после чего столкнулись лоб в лоб с грузовиком, перевозившим овощи. Мистер и миссис Фэй погибли на месте, а ребенок, ехавший на заднем сиденье и пристегнутый ремнем, получил тяжелые травмы, но выжил.
Эта авария очень напоминала ту, что унесла жизни его жены и сына. Тогда я решил, что он тоже это заметил, но теперь сомневаюсь. Иногда за деталями мы не видим целого.
Дело в том, что они ехали по неправильной стороне дороги. Лично я думаю, что Франклин выпил лишний бокал пива или вина, забыл, что он в Ирландии, и по привычке поехал по правой стороне. Нечто подобное, кажется, произошло с одним американским актером, хотя я и не помню его имя.
Я помнил, но не счел нужным сказать об этом.
В больнице маленькой Мэри Фэй сделали несколько переливаний крови. Ты понимаешь, к чему я клоню?
Я отрицательно покачал головой, и он продолжил.
В крови оказался инфекционный прион, вызывающий болезнь Крейцфельда-Якоба. Ее обычно называют коровьим бешенством.
Снова зарокотал гром. Теперь гораздо ближе.
Мэри вырастили ее дядя и тетя. Она хорошо училась в школе, стала секретарем суда и поступила в колледж, чтобы получить юридическое образование. Однако проучилась всего 2 семестра и вернулась к работе секретаря. Это было в 2007 году. Ее болезнь никак себя не проявляла до лета прошлого года. Затем у нее появились симптомы, характерные для наркомании и психических расстройств. Она ушла с работы, с деньгами стало совсем плохо, а к октябрю 2013 года возникли и физические симптомы – миоклония, атаксия, судороги. Прион окончательно проснулся и принялся пожирать ее мозг. Спинномозговая пункция и МРТ выявили, наконец, причину недуга.
«Господи!» — не удержался я. Перед глазами промелькнули кадры новостей, которые я видел по телевизору в мотеле или еще где-то, когда ездил по стране с гастролями. Корова в грязном стойле. Ноги разъезжаются, голова свернута на бок, глаза выпучены, которая отчаянно мычит, пытаясь сохранить равновесие.
«Иисус не может помочь Мэри Фэй», — произнес Джейкобс.
«Но ты можешь». Он ответил мне непроницаемым взглядом. Затем повернул голову и стал разглядывать потемневшее небо.
«Помоги мне подняться. Я не собираюсь пропустить свидание с молнией, которого ждал всю свою жизнь».
Он указал на шкатулку красного дерева на краю стола.
«И захвати ее. Мне нужно то, что лежит внутри».
«Волшебные палочки вместо волшебных колец». Но он покачал головой.
«Мне в этот раз».
Мы спустились на лифте. Джейкоб сам прошел через фойе и упал в одно из кресел возле холодного камина.
«Сходи в кладовку в конце коридора в восточном крыле. Там ты найдешь оборудование, которым я старался не пользоваться».
Оборудованием оказалось старинное инвалидное кресло с плетеным сиденьем и отчаянно скрипевшими железными колесами. Я прикатил его и помог ему сесть. Он протянул руки к шкатулке, и я нехотя отдал ее. Джейкобс прижал шкатулку к груди, как младенца, и по дороге через ресторан и пустую кухню вернулся к рассказу, начав с вопроса.
«А почему, по-твоему, мисс Фэй бросила учебу в колледже?»
«Потому что заболел».
«Ты меня не слушаешь?»
Он с неодобрением покачал головой.
«Прион в это время еще не дал о себе знать».
«Ей разонравилась юриспруденция. Она плохо успевала».
«Ни то, ни другое».
Он повернулся ко мне и поиграл бровями, будто старый повеса.
«Мэри Фэй — типичный продукт наших дней, мать-одиночка. Ее сына зовут Виктор, и сейчас ему 7 лет». Я никогда не встречался с ним, Мэри не хотела. Но она показывала мне много его фотографий, когда мы обсуждали его будущее. Он напомнил мне о моем собственном маленьком мальчике.
Мы подошли к двери на эстакаду, но я не стал ее открывать. «А у ребенка есть эта болезнь?»
«Нет, по крайней мере, сейчас».
«А будет?»
«Невозможно сказать наверняка, но проведенные обследования не выявили у него приона. Во всяком случае, пока».
Новые раскаты грома. Ветер усиливался и уже начал завывать под карнизами.
«Давай, Джейми, нам действительно пора ехать».
Лестница на эстакаде оказалась слишком крутой, чтобы он мог спуститься самостоятельно, даже опираясь на палку, поэтому я перенес его на руках. Меня поразило, каким легким он был. Устроив Джейкобса на пассажирском сиденье, я сел за руль. Пока мы ехали по гравийной дорожке и спускались по лужайке, прогремел еще один раскат грома. От надвигавшихся с запада туч небо стало фиолетово-черным. Я видел, как в разных местах сверкнули три молнии. Теперь не оставалось сомнений, что гроза идет прямо на нас, и когда она начнется, мир вздрогнет.
«Много лет назад я рассказал тебе, что железная мачта на крыше неба притягивает молнии», — сказал Чарли. «Гораздо сильнее, чем обычный громоотвод. Ты помнишь?»
«Да».
«Ты когда-нибудь приезжал сюда, чтобы посмотреть самому?»
«Нет». Я солгал без малейших колебаний. То, что произошло на крыше неба летом 1974 года, принадлежало мне и Астрид. Думаю, что Бри я сказал бы, если бы она спросила меня о первом сексуальном опыте, но не Чарли Джейкобсу, только не ему.
«В тайных червях Прин говорит об огромном механизме, запускающем мельницу Вселенной, и потоке силы, питающей его. Он называет этот поток
«Потестас Магнум Универсум», — закончил я. Он изумленно посмотрел на меня, его густые брови поползли вверх.
«Я был неправ. Ты совсем не глуп».
Ветер налетал порывами, по высокой, давно не стриженной траве пробегала рябь. Горячий воздух обжигал щеки. Когда он станет прохладнее, начнется ливень. «Это молния, верно?» — спросил я. «Та сила, что управляет Вселенной».
«Нет, Джейми», — он говорил почти ласково. «Несмотря на все свое напряжение, молния — лишь один из многочисленных ручейков, что питают силу, которую я называю тайным электричеством. Но и само тайное электричество, при всей своей поразительности, может оказаться только притоком, что питает энергию, постичь которую человеческому разуму просто не под силу. Это и есть потестас магнум универсум, о которой писал Прин и к которой я рассчитываю сегодня прикоснуться. А молния и это...» Он поднял шкатулку в костлявых руках. «Помогут мне».
Мы въехали в перелесок, повторяя путь, проделанный Дженни. Над нами качались ветки, и листья, которые вскоре мог сорвать ветер и град, оживленно о чем-то перешептывались. Я резко убрал ногу с педали газа, и машина тут же остановилась, как это умеют электромобили. «Если ты собираешься приобщиться к тайнам Вселенной, Чарли, то на меня лучше не рассчитывай. Мне хватает твоих жутких исцелений. Ты говоришь о... не знаю, о двери». «Маленькой», — подумал я, — «покрытой сухим плющом».
«Успокойся», — ответил он. «Да, там есть дверь. О ней говорил Прин, и Астрид, полагаю, тоже. Но я не собираюсь ее открывать. Я хочу просто заглянуть в замочную скважину».
«Боже милостивый, зачем?» Он посмотрел на меня и произнес с невыразимым презрением.
«Неужели ты все-таки глуп? Как назвать дверь, которая закрыта для всего человечества?»
«И как, по-твоему?» Он удрученно вздохнул, будто осознав бессмысленность дальнейших разговоров.
«Поехали, Джейми».
«А если я не поеду?»
«Тогда я пойду пешком, а когда ноги откажут, поползу».
Он, конечно, блефовал. Он не мог обойтись без меня. Но тогда я этого не знал, и мы продолжили путь. Лачуга, в которой мы с Астрид занимались любовью, исчезла. На месте покосившегося сарая с полуразрушенными стенами и разрисованными граффити стоял аккуратный беленький домик с зеленой отделкой. На квадратной лужайке росли яркие летние цветы, К концу дня их сметет ураганом. К востоку от домика асфальтированная дорога сменялась гравийной, которую я помнил еще со времен наших с Астрид поездок сюда. Она упиралась в выпуклый гранитный купол, где железная мачта стремилась в черное небо. Дженни, одетая в блузку с цветочным принтом и белые нейлоновые брюки, в каких ходит медперсонал, стояла на крыльце, обхватив себя руками, будто замерзла. На шее у нее висел стетоскоп. Я остановился у ступенек и обошел машину, чтобы помочь Джейкобсу выйти. Дженни спустилась, и вдвоем мы поставили его на ноги.
«Слава богу, вы приехали!»
Из-за рева ветра, сгибавшего в почтительном поклоне сосны и ели, ей приходилось кричать.
«Я уже думала, что никогда не дождусь!»
По небу прокатился раскат грома, сверкнула молния. Дженни съежилась. «В дом!» — крикнул я ей. «Быстрее!» Ветер стал холодным, и моя мокрая от пота кожа ощутила перемену не хуже термометра. До бури оставалось буквально несколько минут. Мы подхватили Джейкобса с двух сторон и подняли вверх по ступенькам. Ветер разметал остатки его волос. Он по-прежнему не выпускал из рук палку и прижимал к груди свою драгоценную шкатулку. Услышав рокот, я обернулся и увидел, как ветер гонит вниз по склону щебень, кусочки гранита, отколотые молниями былых гроз. Они тут же исчезали, срываясь с обрыва. Оказавшись внутри, Дженни не смогла закрыть дверь, и я помог ей, для чего пришлось приложить силу. После этого шум ветра немного стих. Я слышал, как скрипели деревянные кости дома, но они казались достаточно прочными. Вряд ли нас могло сдуть, а железная мачта перехватит все молнии. По крайней мере, я на это надеялся.
«Там на кухне есть полбутылки виски». Джейкобс запыхался, но выглядел совершенно спокойным. «Если, конечно, вы ее не прикончили, мисс Ноултон».
Медсестра покачала головой. На ее бледном лице сверкали огромные глаза, наполненные не слезами, а ужасом. Она вздрагивала при каждом ударе грома.
«Налей мне немного», — попросил меня Джейкобс. «С палец будет достаточно, а также себе и мисс Ноултон. Мы выпьем за успех нашего предприятия».
«Я не хочу пить, тем более за что бы то ни было», — отказалась Дженни. «Я просто хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Я была не в себе, когда согласилась».
«Давай, Джейми», — поторопил Джейкобс. «Принеси нам троим. И побыстрее. Темпус фугит».
«Время летит», — латынь.
Бутылка стояла на столешнице рядом с раковиной. Я взял 3 стакана для сока и плеснул в каждые виски. Я пил очень редко, так как боялся, что спиртное может снова вернуть меня к наркотикам. Но сейчас выпить было необходимо. Когда я вернулся в гостиную, Дженни вышла. За окном сверкали синим молнии, при каждой вспышке лампочки мигали, а потом снова горели ровно.
«Ей надо проверить нашу пациентку», — объяснил Джейкобс. «Я выпью за нее, если ты сам не хочешь».
«Ты отослал меня на кухню, чтобы поговорить с ней, Чарли?»
«Глупости!»
На одной половине его лица играла улыбка, а другая оставалась серьезной и настороженной. «Ты знаешь, что я вру», — казалось, говорила эта половина. «Но пути назад уже нет, не так ли?» Я передал ему один стакан, а тот, что предназначался Дженни, поставил на журнальный столик возле кушетки. Мне вдруг пришло в голову, что я впервые вошел в тело Астрид на том самом месте, где сейчас стоял этот столик.
«Просто не шевелись, милый», — сказала она тогда и добавила. «Все замечательно».
Джейкобс поднял свой стакан.
«Выпьем за...»
Я залпом опрокинул свой стакан, не дав Джейкобсу договорить. Он укоризненно посмотрел на меня и полностью выпил свое виски, если не считать капли, скатившейся вниз из застывшего уголка рта.
«Я тебе отвратителен, верно? Мне очень жаль, что это так. Больше, чем ты можешь представить.
Нет, ты меня пугаешь. Меня пугают люди, которые играют с силами выше своего понимания.
Он взял стакан, предназначенный для Дженни, и поднес к глазам. Стекло увеличило застывшую часть его лица.
«Я мог бы возразить, но зачем? Буря уже совсем рядом, а когда небеса вновь прояснятся, между нами будет все кончено. Однако хотя бы найди в себе силы признать, что тебе любопытно. Ты оказался здесь во многом потому, что хочешь знать, так же, как и я. Как и в свое время Прин. Единственный человек, который находится здесь против воли, это бедная Дженни. Она пришла, чтобы заплатить долг любви. Что наделяет ее помыслы благородством, чем мы с тобой в данном случае похвастаться не можем».
Дверь за нами открылась. До меня донеслись запахи больничной палаты, мочи, лосьона для тела, дезинфицирующего средства. Дженни закрыла дверь, увидела в руке Джейкобса стакан и забрала его. Она проглотила содержимое с гримасой, от которой у нее на шее вздулись сухожилия. Джейкобс подался вперед, опираясь на палку, и внимательно посмотрел на нее.
«Могу ли я полагать, что...»
«Да!»
Раздался оглушительный раскат грома, Дженни вскрикнула и выпустила пустой стакан. Упав на ковер, он откатился в сторону.
«Возвращайтесь к ней», — сказал Джейкобс. «Мы с Джейми скоро к вам присоединимся».
Дженни молча вернулась в комнату. Джейкобс повернулся ко мне.
«Слушай меня очень внимательно. Когда мы войдем, ты увидишь слева конторку. В верхнем ящике лежит револьвер. Его для меня приобрел охранник Сэм. Не думаю, что тебе придется стрелять, но если вдруг придется, Джейми, сделай это без колебаний».
«Боже милостивый, а с чего вдруг мне...»
«Мы говорили о некой двери. Это дверь к смерти. Рано или поздно от каждого из нас не останется ничего, кроме разума и духа. И в таком усеченном виде мы пройдем через эту дверь, оставив свои тела как пустые перчатки. Иногда смерть естественна и является милостью, прекращающей наше мучение. Но слишком часто она приходит как убийца, бессмысленно жестокий и лишенный какого бы то ни было сострадания. Мои жена и сын, погибшие в глупой и бессмысленной аварии, являются прекрасным тому примером. Твоя сестра — еще одним. Они трое из миллионов. Большую часть своей жизни я выступал против тех, кто пытался объяснить эту глупость и бессмысленность разглагольствованиями о вере и детскими сказками о небесах. Подобные фантазии меня никогда не утешали. И не сомневаюсь, что и тебя тоже. И все же, в этом что-то есть».
«Да», — подумал я, и в этот момент дом содрогнулся от раската грома, стекла в оконных рамах жалобно задребезжали. «За той дверью что-то есть, и что-то случится, что-то очень страшное, если я не положу этому конец».
«В своих исследованиях я сталкивался с проявлениями этого. Я видел это в каждом исцелении тайным электричеством, даже в побочных эффектах, о которых тебе известно. Они — остаточные фрагменты какой-то неизвестной формы существования вне нашей жизни. Каждый из нас рано или поздно задается вопросом, что лежит за стеной смерти. Сегодня, Джейми, мы это узнаем. Я хочу знать, что случилось с моей женой и сыном. Я хочу знать, что приготовила нам Вселенная после окончания жизни, и я намерен это выяснить».
«Но нам нельзя этого знать».
Мой голос стал очень тихим от потрясения, и я не думал, что за воем ветра Джейкобс меня услышит. Но он услышал.
«Ты хочешь сказать, что не вспоминаешь каждый день свою сестру Клэр? Что не задумываешься, существует ли она где-то?»
Я промолчал, и он кивнул, будто я ответил.
«Конечно, задумываешься, и совсем скоро мы получим ответ. Его нам даст Мэри Фэй».
«Каким образом?»
Мои губы онемели, но не от спиртного.
«Как она даст ответ, если ты ее вылечишь?»
Он выразительно посмотрел на меня, удивляясь моей недогадливости.
«Я не могу вылечить ее. Эти 8 болезней, о которых я говорил, выбраны потому, что не поддаются лечению тайным электричеством».
Ветер уже ревел, и первые капли дождя ударили в окна на западной стороне дома с такой силой, будто в них швырнули горсть камней.
«Мисс Ноултон отключила аппарат искусственного дыхания Мэри Фэй, когда мы ехали сюда. Она мертва уже почти 15 минут. Ее кровь остывает. Компьютер внутри ее черепа, пораженный болезнью, которую она носила в себе с детства, но по-прежнему удивительный, отключился».
«Ты думаешь... Ты на самом деле думаешь...»
Я не мог закончить. Я был в шоке.
«Да. Чтобы добиться нужного результата, потребовались годы исследований, экспериментов, но... Да, используя молнию как тропинку к тайному электричеству, а тайное электричество как шоссе к потестас магнум универсум, я намерен вернуть Мэри Фэй обратно к какой-то форме жизни. Я намерен узнать правду о том, что находится по ту сторону двери, ведущей в царство смерти. Я узнаю это из уст человека, который там побывал».
«Ты сошел с ума!» — я повернулся к двери. «Я не собираюсь в этом участвовать».
«Я не могу остановить тебя, если ты действительно хочешь уйти», — сказал он. «Хотя выходить в такой ураган было бы верхом безрассудства. Изменится ли что-нибудь, если я скажу, что не остановлюсь и все сделаю без тебя, хотя это и поставит под угрозу жизнь мисс Ноултон и мою собственную? Разве не обидно, что она умрет так быстро после спасения Астрид?»
Я обернулся. Мои пальцы уже лежали на ручке. Дождь барабанил в дверь снаружи. Молния высветила на ковре синий прямоугольник.
«Ты сможешь узнать, что случилось с Клэр?»
Сейчас его голос был низким, мягким и обволакивающим. Голос пастора Денни во всей своей убедительности. Голос соблазняющего дьявола.
«Ты сможешь даже поговорить с ней. Услышать, что она по-прежнему тебя любит. Разве это не замечательно? При условии, что она существует где-то там, как разумное существо. Неужели ты не хочешь узнать?»
За окном сверкнула молния, и замочная скважина на шкатулке красного дерева подмигнула мне зеленовато-фиолетовым лучом, вспыхнувшим и мгновенно погасшим.
«Если тебе станет легче, то мисс Фэй согласилась на этот эксперимент. Документы в идеальном порядке, в том числе заверенный нотариусом аффидевит, дающий мне право положить конец так называемым героическим усилиям по собственному усмотрению. В обмен на мое краткое и исключительно уважительное использование останков Мэри, о ее сыне будут заботиться на средства щедрого целевого фонда, которых хватит до его совершеннолетия и даже дольше. Тут нет жертв, Джейми».
«Это ты так считаешь», — подумал я. «Это ты так считаешь».
Прогрохотал гром. На этот раз перед ударом молнии я услышал слабый щелчок. Джейкобс тоже.
«Время настало. Следуй за мной или уходи».
«Я пойду с тобой», — сказал я, — «и буду молиться, чтобы ничего не вышло. Потому что это не эксперимент, Чарли. Это дьявольский промысел».
«Думай, что хочешь». «И молись о чем угодно. Может, тебе повезет больше, чем мне. Хотя я в этом сильно сомневаюсь».
Он открыл дверь, и я последовал за ним в комнату, где умерла Мэри Фэй.